нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 27 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Байкал может быть внесен в список объектов всемирного наследия в опасности, а экологи организации «Байкальская экологическая волна» сегодня испытывают давление со стороны областного ГУВД. Репортаж из Иркутска. Первоочередные задачи Украины и ее нового президента. Актуальный комментарий. Важные темы сегодняшнего дня, репортажи и интервью о событиях минувших будней, обзор российских еженедельников, новости в мире экономики и новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Иркутске сотрудники областного ГУВД продолжают преследовать экологов, защитников озера Байкал. В середине февраля они изъяли 11 компьютеров, якобы для проверки наличия лицензии, а теперь допрашивают бывших работников Байкальской экологической волны. Среди сотрудников ГУВД представители Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и почему-то Центра по борьбе с экстремизмом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Повод для посещения бывших работников Байкальской экологической волны – проверка информации о наличии лицензии программного обеспечения на компьютерах организации. Сотрудники милиции требуют дать им объяснение, однако в ходе разговора задают странные вопросы, относящиеся больше к личной жизни экологов. Если бывших сотрудников волны не оказывается дома, милиционеры долго беседуют с родственниками, объясняя, какой негативной деятельностью занимается организация, и порочат ее репутацию. Допросить бухгалтера волны Наталью Лукоенко они пришли в институт, когда девушка сдавала экзамен. Беседа продолжалась около часа, рассказывает Наталья Лукоенко.
Они меня начали спрашивать о компьютерах, о наших, потому что мы им предоставляли документы, товарные накладные, счета, фактуры на приобретенное программное обеспечение. Это мы им предоставили, но они требовали по этому поводу еще каких-то объяснений. Но когда им эти объяснения требовали, в основном они спрашивали не по накладным, а о том, где расположены были наши компьютеры, кто за ними работал.
Между тем, большая часть изъятых компьютеров до сих пор не возвращена, что очень серьезно препятствует работе организации. Только после того, как руководители волны обратились к заместителю начальника Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства Михееву, им вернули 3 компьютера с операционной системой, которая не нуждается в лицензировании. На всех остальных машинах стоит лицензионное программное обеспечение, однако эксперты сделали противоположные выводы. Причиной тому послужил отказ сотрудников милиции получить необходимую документацию по лицензиям, которую сотрудники БЭФ предоставляли им во время изъятия. Экологи говорят, для них очевидно, что правоохранительные органы совершенно не интересовались лицензиями. Судя по принудительным беседам с бывшими сотрудниками, задачей было получение информации личного характера, рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихманова.
Адрес они могли узнать только из компьютеров, то есть они используют личные данные из тех компьютеров, которые взяли у нас. Они нарушают этим наши права и права людей, с которыми мы сотрудничаем. Они пугаются, эти люди. Почему к ним приходит милиция? Выходной день, там в 9 вечера, в 9 утра. Сейчас сделали запрос вплоть до справок НДФЛ, то есть о доходах и всех сотрудников, и всех, кто на договорах с нами работал. Это совершенно неправомерные запросы. Если интересуются лицензионностью программного обеспечения, так вся эта информация у них уже есть, мы им дали. А зачем им нужны тогда справки о доходах?
Марина сама отвечает на свой вопрос. У сотрудников правоохранительных органов стоит задача приостановить профессиональную деятельность экологической организации хотя бы на период запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, и чтобы экологи решали только те проблемы, которые им создают милиция. Байкальская экологическая волна призывает всех неравнодушных граждан обратиться в ГУВД Иркутской области с вопросом, на каком основании Центр по борьбе с экстремизмом принимает активное участие в деле, которое находится не в его компетенции, и участвует в преследованиях сотрудников. Волны. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Руководитель байкальского проекта Greenpeace в России Роман Важенков уверен, что гонения на байкальскую экологическую волну связаны с деятельностью организации. Иркутские экологи активно боролись за закрытие байкальского целлюлозно-бумажного комбината. О ситуации вокруг байкальской экологической волны с Романом Важенковым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дело в том, что обыски эти начались, как только вот активизировалась работа общественности по поводу нового запуска байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Вообще, байкальская экологическая волна на экологическом, так скажем, фронте в Иркутской области – это главная организация, первая организация, она в первых рядах. И если, по всей видимости, власти или, может быть, сторонники запуска комбината БЦБК не могут сладить с ними другими методами, они начинают применять тот самый административный ресурс, делают это достаточно грубо. И с точки зрения вот имиджа Российской Федерации, безусловно, Байкал как бы проблема международного плана. На уровне вот этом имиджевом это Россия играет далеко не на руку. Я думаю, что придется пожалеть и придется, наверное, когда-нибудь эту ситуацию как-то исправлять. А вот так чисто по-людски, если говорить, то сотрудники милиции, которые исполняют явно чей-то заказ, они когда-нибудь состарятся, выйдут на пенсию, если у них что-то людское хоть останется к этому времени, то, я думаю, они со стыдом будут вспоминать эту ситуацию, потому что попираются любые законы, они коверкуются эти законы, нарушаются процедуры, нарушаются законы милиции и так далее, и ужасающий непрофессионализм в работе. Ну, в общем, для органов это позор.
Что вы можете сказать о лидере байкальской волны Марине Рихвановой?
Марина Рихванова работает в этой области очень давно, у нее очень богатый опыт, у нее очень хорошая репутация такого известного борца за экологические права населения Иркутской области, да и, собственно говоря, если мы говорим о Байкале, то всех россиян и, может быть, даже международного сообщества. Недаром ее заслуги были отмечены международной премией, которую, кстати, она оставила не себе, а направила на финансирование частных проектов жителей Байкальска, оставшихся без работы после остановки Байкальска к сложно-бложному комбинату. Я бы сказал, что в Иркутской области, да и всей стране, Марина Петровна это вот единственный человек, который действительно, один из немногих, так скажем, людей, которые действительно болеют за байкальчан, болеют за Байкал, и такое давление на нее, это ну просто какой-то позор.
Каковы будут действия российских экологов после того, как запустили уже БЦБК?
Во-первых, они его еще не запустили, у них по-прежнему проблемы с запуском, у них нет сырья, у них не хватает кадров. То, что они говорят уже который раз, кстати, о запуске комбината, это все неправильно. Кстати, к этому делу нужно, я думаю, еще будет не один раз привлекать прокуратуру, хотя, собственно говоря, толку от нее немного. Но мы уже видим достаточно широко распространившееся общественное движение, не зависящее, опять же, ни от байкальской экологической волны, ни от Greenpeace, когда люди выходят на улицу и протестуют против запуска байкальского ЦБК. Вот, собственно говоря, в этом русле мы, конечно, работу продолжим, но, безусловно, международная общественность, потому что международная общественность, какие-то, может быть, интересы того же самого Путина за рубежом, мы будем привлекать к этому внимание. То есть, если люди хотят работать с этой страной, с этими людьми, они должны понимать, с кем они работают. И мы будем рассказывать им правду о том, что происходит в стране, о том, что Путин решил, вот, вопреки всему, запустить этот комбинат. Ну, будем продолжать работать.
С руководителем байкальского проекта «Greenpeace» в России Романом Важенковым беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. 15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили до 64 возросло число погибших в результате сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8. Президент Чили Мишель Бачелет объявила о введении в стране так называемого режима катастрофы. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителя администрации города, мэра города Эдуарда Кочановского, его заместителя и одного из охранников. В Новороссийске избит правозащитник Вадим Коростелев, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымова. Правозащитник госпитализирован. Генеральная прокуратура России выявила многочисленные нарушения в Ижевском интернате, 12 воспитанников которого в конце января были госпитализированы с порезами на руках. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня Сегодня, 27 февраля, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена идущему в Москве суду над устроителями выставок «Осторожная религия». В гостях в студии один из обвиняемых, Юрий Самодуров, правозащитница Елена Санникова и священник Глеб Якунин. Ведет программу Яков Кротов. В эфире «Время свободы». На уходящей неделе Государственная Дума России в первом чтении единогласно приняла президентский законопроект, позволяющий малым партиям попадать в региональные парламенты. Согласно поправкам, партии, не добравшие на выборах необходимых 7% голосов, то есть не набравшие проходной балл, но преодолевшие барьер в 5%, получат депутатский мандат. Малым партиям также это позволит избежать сбора подписей в свою поддержку для регистрации кандидата на выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Еще до начала пленарного заседания Государственной Думы депутаты дали понять журналистам, что их больше всего интересует именно президентский законопроект. Руководитель думской фракции «Справедливой России» Николай Левичев вспомнил прошедшие в октябре выборы в Московскую городскую думу.
На выборах в Московскую городскую думу распределялось по партийным спискам всего 20 мандатов. 5% – это ровно один мандат. Если бы этот закон действовал уже на момент выборов в Мосгордуму, то московскому правительству и сильным миру сего не надо было бы никаких махинаций совершать, потому что, скажем, наша партия, получив 5,3% даже после всех этих нечестных выборов, все равно получила бы тот самый мандат.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал изменения демократическими, однако в ближайшие 10-15 лет необходимо принять еще несколько аналогичных решений.
Это расширяет демократию. Чем больше партий, тем больше граждан получили свое представительство в местном парламенте. Три партии, которые у нас сегодня не в парламенте, они не смогут набрать даже 1%. Но у них есть шанс все-таки знать, что 7 не могут, они, может быть, 5 когда-нибудь наберут. Очень слабые. Это «Справедливая Россия». Ее рейтинг 3%. Потом придет время, может быть, создадутся условия. Появится еще десяток партий. Мы уменьшим численность. Сейчас уже 45, потом будет 30, 10, 5 тысяч будет. Может быть, 500 человек будет. 500 человек и партия. Получат доверие. И будем снижать порог.
В Государственной Думе законопроект представил полномочный представитель президента в Нижней Палате парламента Гарри Минх. Он напомнил, что Дмитрий Медведев сформировал предложение еще в прошлом году и высказал их во время послания Федеральному собранию. Изменения позволят малым партиям, в основном оппозиционным, не собирать свою поддержку подписей избирателей на выборах в региональные парламенты. Предусмотрено, что на выборах президента и депутатов Государственной Думы партиям также не потребуются подписи при условиях, что они имеют представительство не менее чем в 1/3 субъектов России.
Хочу вам напомнить, что 24 февраля текущего года президентом Российской Федерации был внесен еще один проект федерального закона, который также направлен на дальнейшее совершенствование избирательного законодательства и политической системы, где речь уже идет о том, чтобы вот эти партии, которым будут переданы депутатские мандаты, они могли создавать фракции в соответствующих парламентах и определенным образом корректируется процедура досрочного голосования и получения открепительных удостоверений.
Член Коммунистической партии Нина Останина, комментируя президентский законопроект, заявила, что принятие изменений – меры вынужденные.
Вот этот закон появился потому, что другого способа каким-то образом заставить региональную власть остепениться в своем рвении, засвидетельствовать перед центром лояльность процентом голосов, которые они собирают за Единую Россию. К сожалению, повторяю, другого способа просто на сегодняшний день, наверное, нет. Потому что наши голоса и в этом зале, и за пределы этого зала на улицах, они услышаны не были. Нужен ли он политическим партиям, которые не представлены сегодня в региональных парламентах? Да, наверное, нужен, но хотелось бы сказать, что вот эта вот площадка, получаемая ими в лице одного депутата, будет означать, что, по сути дела, гласность будет. Но будет ли слышимость, услышит ли власть одного депутата, который будет представлять политическую партию в региональном парламенте?
Член фракции «Единой России» Николай Гончар сразу предупредил своих коллег, что партия власти выступает исключительно за президентский законопроект.
Мы всячески будем поддерживать и этот закон, мы будем голосовать за за и за дальнейшее развитие демократических начал в избирательной системе. Но я хочу напомнить вам, коллеги, политическая борьба, не случайное словосочетание, это нужно делать в том числе и прежде всего и вместе с вами. И мы надеемся на совместную с вами работу. Мы не в меньшей, если не в большей степени заинтересованы в том, чтобы выборы были такими, чтобы можно было говорить о том, что власть абсолютно легитимна.
Выслушав мнение депутатов, полпред президента в Государственной Думе Генри Минх поблагодарил за выступление. В итоге за изменения в законопроекте парламентарии проголосовали единогласно. Сопредседатель правого дела Леонид Гозман, малой партии, считает, что документ, принятый сегодня в первом чтении в Думе, носит демократический характер, однако маловероятно, что он как-то изменит политическую жизнь регионов.
Надо снимать сам по себе барьер. Вот 7%, это даже 5% барьер для нашей страны, это очевидно запретительный барьер. И потому что страна очень разнообразная, регионы не похожи друг на друга, разные там социальные, конфессиональные группы, исторически вообще очень сложная страна. Поэтому, конечно, у нас должен быть барьер, с моей точки зрения, максимум 2-3%. Или вообще без барьера, на самом деле, тоже совершенно не обязательно. Набрала партия какая-то 1/450 часть, ну и слава богу, и пускай у нее будет свой депутат, кому это мешает. Тем более на уровне региональных собраний субъектов федерации, где в основном 50 человек, ну скажите, пожалуйста, кому будет плохо от того, что если, значит, какой-то список набирает 2%, и он имеет там, соответственно, одного депутата.
Реформа избирательного законодательства, которую предлагает президент, еще больше его усложняет, считает политолог Александр Кынев.
Смысл на региональных выборах в этом есть, но, конечно, было бы правильно не городить огород, не писать длинную, сложную формулу, которая просто, на мой взгляд, лишь портит региональное законодательство с точки зрения своей чрезмерной и неоправданной вот этой вот внутренней конструкции. Было бы гораздо более логично просто снижать барьер до 5%, итог большинства регионов был абсолютно тем же самым. Но наш центр, он не хочет признавать, что вот что-то когда-то было сделано неправильно, что барьеры поднимались неправильно, поэтому вот они, значит, пытаются что-то менять вот таким странным и хитро изощренным способом.
Законопроект коснется выборов, которые пока еще не назначены. Региональные выборы 14 марта пройдут по старому закону. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» обзор российских еженедельников. Калининград оказался образцовым регионом с точки зрения проведения акций протеста. Модернизация возможна только в условиях свободного общества. Нагрузка на малый бизнес увеличена за счет госпошлин. В Кремле решили изменить милицейскую систему. Таковы главные темы, которые привлекли на минувшей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Еженедельник «Эксперт» пишет, что развитие событий в Калининграде после знаменитого митинга 30 января показывает, чего больше всего не хватает организаторам этой акции – механизма превращения энергии протеста в системную политическую работу. После митинга Калининград оказался образцовым регионом с точки зрения проведения акций протеста. Новые протестные акции в других регионах будут либо строиться по калининградскому примеру, либо восприниматься сторонними наблюдателями, исходя из прецедента 30 января. Именно поэтому важно, как развиваются политические процессы в Калининграде после митинга. Общественный протест, как правило, предполагает какую-то форму взаимодействия с органами власти разного уровня. Желание вести с властью диалог и добиться, чтобы их мнение в региональной политике приобрело влияние и вес, можно считать одним из мотивов, заставивших разные силы объединиться и выйти на улицу. Сейчас актуален важный вопрос. Сможет ли протестное движение превратиться в эффективную силу, действующую не от митинга к митингу, но заполняющую смысловую паузу между ними? Ответ пока не очевиден, уверен журнал «Эксперт».
«Коммерсант-власть» констатирует, спустя полтора года после конфликта в Южной Осетии, Москва и Тбилиси, по сути, находятся в состоянии холодной войны. Российские власти считают президента Грузии Михаила Саакашвили преступником и изгоем, а он их – оккупантами. Корреспондент журнала встретился с нерукопожатным для Москвы грузинским лидером. Проблема Путина в том, что он не умеет общаться с теми, кто его не боится, говорит президент Грузии. Я знаю несколько европейских действующих и недействующих политиков, которые его просто физически сторонились. Но для нас вопрос не в том, кто как с кем обходится. Я много раз говорил Путину, если вы будете уважать нашу независимость, вы не найдете более пророссийской страны. Но если будете продолжать такую политику, вы нас потеряете. Я лично за сильную Россию, но мы очень хотим, чтобы она была демократичной и либеральной. Я вижу выход в том, что рано или поздно эти или следующие российские лидеры поймут, что для России единственный путь – это модернизация, демократия и либеральная экономика. А модернизация возможна только в условиях свободного общества, сказал Михаил Саакашвили в интервью журналу «Коммерсант. Власть».
Журнал «Коммерсант. Деньги» утверждает, слова чиновников о желании поддерживать и развивать малый бизнес в очередной раз расходятся с реальностью. С нового года нагрузка на него увеличена за счет госпошлин. Возросло количество организаций, перед которыми надо регулярно отчитываться. К началу следующего года, согласно уже принятым законам, вырастут страховые взносы во внебюджетные фонды, а некоторые из налоговых льгот, имеющихся у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, просто исчезнут. Прежние льготы, которыми пользовались налогоплательщики, использующие упрощенную схему налогообложения, больше не действуют. По мнению большинства опрошенных представителей малого бизнеса, речь идет о беспрецедентном за последние 10 лет увеличении отчислений в пользу государства. Ведь сохранив зарплаты белыми, большую часть денег в казну такие предприятия выплатят как раз в виде страховых взносов во внебюджетные фонды. И по мнению предпринимателей, прямыми потерями от повышения ставок отчислений во внебюджетные фонды дело не ограничится, подчеркивает журнал «Коммерсант. Деньги».
Президент начал реформу МВД с масштабной кадровой чистки, пишет журнал «Русский репортер». Дмитрий Медведев обнародовал новые планы реформы МВД и уже начал вводить в руководство Министерство гражданских лиц из своего окружения. Возможно, инициатива президента – начало долгого процесса преобразования не только МВД, но и силовых ведомств вообще. В Кремле решили изменить милицейскую систему, поэтому посадили на серьезные должности почти гражданских людей. Но вряд ли они смогут в корне поменять все правила. Сопротивляемость системы будет велика, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. МВД может повторить судьбу Министерства обороны, радикальная реформа которого была поручена гражданскому специалисту, обладающему хорошими менеджерскими навыками. Много спорят о правильности конечных целей реформы, но то, что эти цели быстро достигаются, никто не отрицает. Главное, не забывать о том, что реформа милиции не является самоцелью. Требуется комплексное преобразование всех силовых ведомств. Иначе ту коррупционную деятельность, которая осуществлялась под крышами МВД, просто начнут прикрывать другие специалисты, предостерегает журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил для субботнего эфира мой коллега Алексей Кузнецов. Сегодня, в субботу, 27 февраля, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – первые указы нового президента Украины, предварительные итоги зимней Олимпиады, политэмигранты из России решили объединиться. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня, в субботу, 27 февраля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» – задачи и ближайшие перспективы нового президента Украины. Комментарий нашего обозревателя. Цирк как хозяйствующий объект. Репортаж нашего корреспондента. Особенности лионских улиц, сообщения из Франции. Вы услышите также экономическую панораму за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами сильнейшего землетрясения в Чили стали, по последним данным, по меньшей мере 76 человек. Президент Чили Мишель Бачелет объявил о введении в стране режима катастрофы. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителей администрации города. В пятницу в отношении мэра Смоленска Эдуарда Кочановского, его заместителя и одного из охранников было возбуждено уголовное дело. Все трое подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. Генеральная прокуратура России выявила многочисленные нарушения в Ижевском интернате, 12 воспитанников которого в конце января были госпитализированы с порезами на руках. Речь идет как о нарушениях прав воспитанников, так и о нарушениях ими дисциплины. В Новороссийске избит правозащитник Вадим Коростылев, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Как сообщил Интерфаксу, сын Коростылева Алексей, двое неизвестных напали на его отца возле дома и избили палками. Правозащитник госпитализирован. Глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов в субботу подверг критике силы под командованием НАТО в Афганистане за недостаточно активные действия в области борьбы с наркоторговлей. На Филиппинах в результате нападения исламистов из группировки Абу Саяф на одну из деревень погибли 11 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. В Таджикистане сегодня день тишины, накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти.
Вы слушаете «Время свободы». Лиха беда начала. Первые решения и шаги нового президента Украины и какие подводные камни ждут Виктора Януковича. Об этом рассуждает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Чудо, на которое надеялись некоторые сторонники Юлии Тимошенко, не произошло. На этой неделе Виктор Янукович торжественно вступил в должность и стал четвертым президентом Украины. Это необычный президент. Необычный уже потому, что он мог бы возглавить государство еще в 2004 году, если бы сторонники Виктора Ющенко и той же Юлии Тимошенко не вышли бы на улицы и не потребовали бы проведения беспрецедентного не только в украинской, но, пожалуй, и в европейской политической истории повторного тура голосования. В этом туре выиграл уже Виктор Ющенко. Казалось бы, политическая карьера Виктора Януковича завершена. Завершена навсегда. Его обвиняли в массовых фальсификациях выборов президента. Его считали человеком, олицетворявшим все самое худшее, что было в тогдашней украинской власти. Тем не менее, ему удалось не просто возвратиться в большую политику и стать премьер-министром страны. Ему удалось еще и выиграть президентские выборы. А одним из главных фактических сторонников его победы оказался главный в прошлом противник Виктор Ющенко, который сейчас выражает особое удовлетворение в связи с тем, что президентские выборы прошли именно так, а не иначе. Но, тем не менее, сейчас для Виктора Януковича начинается самое сложное. Каким он будет президентом Украины? Насколько ему удастся реализовать свои властные амбиции в ситуации ограниченных президентских полномочий? Как удастся решить проблемы в собственной партии, раздираемой противоречиями между различными кланами и группировками? Как удастся организовать работу этой партии с другими украинскими политическими силами, которые отнюдь не являются приверженцами ни самого Виктора Януковича, ни его ближайших соратников? Как удастся установить отношения с окружающим миром? Действительно ли Виктор Янукович такой пророссийский политик, каким его неоднократно изображали оппоненты и каким старался казаться он сам? Или же это человек, который скорее использует пророссийские лозунги для того, чтобы укрепиться во власти, для того, чтобы стать понятным для собственного электората? Во всяком случае, очевидным является одно. Первый свой визит новый президент Украины нанесет в Брюссель, а не в Москву. Если вспомнить, его предшественник первый свой визит наносил в Москву, а не в Брюссель. Впрочем, Виктора Ющенко тогда уже считали прозападным политиком, считающим, что место Украины в Европейском Союзе и НАТО. А Виктор Янукович считает политиком пророссийским, уверенным, что только в интеграции с соседней страной экономические и политические перспективы Украины. Каждому политику нужно отходить от заданного образа. Виктор Янукович отходит таким образом. Но действительно ли дата визита является готовностью изменять собственные политические лозунги под влиянием реальности? Либо же реальность сама будет диктовать новому украинскому президенту, как вести себя и в отношениях с внешним миром, и в отношениях с собственными согражданами. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости медицинской жизни продолжает нашу программу. Глаза – это не только зеркало души, но и отражение состояния коры головного мозга человека. Эту тесную связь выявили американские ученые в рамках общенационального обследования здоровья пожилых людей. С выводами ученых из Мичиганского университета согласились и российские врачи из Московского центра микрохирургии глаза имени Федорова. Над медицинской темой работала Ольга Биклемищева.
Медицинская эпидемиология – великая наука. В тех странах, где она финансируется, постоянно открываются новые факты, важные как для общественного здравоохранения в целом, так и для каждого человека в отдельности. Так, в Америке недавно завершилось общенациональное исследование о взаимосвязи здоровья и выхода на пенсию, в рамках которого ученые из Мичиганского университета обнаружили, что невылеченные в пожилом возрасте расстройства зрения, такие как катаракта, глаукома, ретинопатии, резко повышают риск развития болезни Альцгеймера. О взаимосвязи глазных заболеваний и расстройств интеллектуальной сферы в пожилом возрасте я беседовала с доктором медицинских наук Дмитрием Масюком, заведующим научно-педагогическим центром МНТК микрохирургии глаза имени Федорова.
В принципе, я согласен с этими данными, и чисто эмпирически они мне кажутся правильными и разумными. С другой стороны, здесь есть несколько моментов, которые точно совершенно не имеют никакого отношения к старческой деменции, не имеют отношения здесь к катаракте и глаукома. Но с другой стороны, именно пациенты чаще всего и обращаются в поисках катаракты и глаукомы, то есть чисто глазных заболеваний. А у них уже находят другие причины – ретинопатии или заболевания сетчатки.
Именно возрастом обусловлены?
Нет, они обусловлены в какой-то степени возрастом. Конечно, с возрастом процент их увеличивается. Но, в принципе, они все имеют генетическую предрасположенность. Почему это возникает? Потому что любое нарушение сетчатки – это нарушение нервной ткани и нарушение сосудистой ткани. Как мы говорим в шутку, глаза – это вынесенный на периферию мозг. И те спастические процессы, те процессы дистрофические, которые происходят на сетчатке, они, в общем-то, отражают картину состояния мозга, да. И, естественно, если есть какие-то отклонения, выявленные на сетчатке, то резко повышается риск, что так, такие же осложнения есть и в головном мозге. А связаны они прежде всего с кровоснабжением головного мозга. И, опять же, по сетчатке мы можем сказать, хорошо ли она питается или плохо питается.
А значит ли это, что, подлечив сетчатку, насколько мы можем в современных условиях, мы отодвинем срок ухудшения состояния всей коры головного мозга?
И да, и нет. Потому что лечение сетчатки состоит из двух параметров. Первый – это хирургический, лазерный. Конечно, здесь никакого воздействия на кору головного мозга не будет. С другой стороны, также есть терапевтический подход к лечению сетчатки. И именно терапевтический подход, то есть воздействие препаратами на ее кровоснабжение, на ее питание, он действует не только на сетчатку, но и действует на весь организм. И, естественно, еще в большей степени действует на кровоснабжение мозга. Поэтому, леча сетчатку, допустим, улучшая кровоснабжение сетчатки, мы улучшаем кровоснабжение мозга.
Образно говоря, каскад нарушений, который впоследствии приводит к старческому слабоумию, можно остановить на ранних этапах, один из которых – нарушение кровоснабжения сетчатки глаза. Для наших пациентов это означает необходимость профилактических осмотров у офтальмолога. Не правда ли, Дмитрий Юрьевич?
Любой человек после 40 лет должен обязательно обследоваться у офтальмолога хотя бы раз в 3-4, ну, максимум 5 лет. Связано это с тем, что, во-первых, выявляются не только такие заболевания, как раз глаукома или катаракта, которых значительно лучше ловить на раннем этапе, но и можно найти изменения на сетчатке, связанные с нарушением кровообращения, и по ним можно построить примерный прогноз изменений состояния нервных тканей головного мозга.
И принять какие-то меры? Ну, насколько мы умеем.
Да, и, соответственно, принять меры по улучшению кровоснабжения и питания головного мозга.
Это был Дмитрий Масюк, врач из Федоровского центра микрохирургии глаза. Я присоединяюсь к его рекомендациям и еще раз напоминаю, что наше здоровье во многом в наших руках.
Над медицинской тематикой работала Ольга Беклемищева. Время свободы в эфире. Архитектурные пассажи прохода через одно или несколько зданий, соединяющие между собой улицы, сохранились в исторических центрах многих европейских городов. Но во французском Лионе к ним сложилось особое отношение. Возможно, потому что в прошлом жители города называли их таинственным словом «трабулы». Термин настолько закрепился в местном диалекте, что историки решили, наконец, определить происхождение этого слова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лионе Рузанна Амирханян.
«Трансамбулари» в переводе с латинского означает «проходить сквозь», «просачиваться через что-то». Предполагается также, что этот термин, кроме буквального, имеет скрытый смысл, означающий некое знакомство с секретами города и архитектурой местности. Жители и туристы Лиона любят трабулировать, прогуливаться по узким проходам старого города, одного из крупнейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения в Европе. В начале Ренессанса здания в Лионе строились на земельных участках средневекового типа, распределенных по принципу клавиш пианино. Длинные, но узкие, они располагались между двумя параллельными улицами, и жители в целях экономии пространства практически не строили перпендикулярных аллей, а придумали трабулы – оригинальные переходы через массивы зданий, украшенные уютными внутренними двориками. Переход через длинные трабулы никогда не бывает банальным. Здесь есть возможность отдохнуть в очаровательной атмосфере декорированных двориков, полюбоваться такими архитектурными деталями, как высокие винтовые лестницы, галереи, скульптурные колодцы, широкие окна и лоджии. В Лионе насчитывается около 500 трабул, половина из которых расположена в районе старого города. Здесь же находится один из самых длинных переходов – пассаж галереи архитектора Филиппа де Лорма, соединяющая одновременно четыре здания, построенные в стиле Ренессанса. Однако трабулы не так легко обнаружить, так как большинство из них скрыто за простой дверью, служащей входом в здание. Поэтому прогуливаться по старому Лиону лучше с гидом или местным знатоком. Один из них – Рене Дежан, автор книги «Трабулы Лиона». В эпоху застройки старинного квартала архитекторов интересовала прежде всего практическая сторона дела. Трабулы строились для того, чтобы жителям легче было передвигаться внутри города. Однако со временем эти переходы приобрели особое значение и ценность для лионцев. Архитектурный принцип был перенесен в районы более поздней застройки, и теперь в каждом из этих кварталов трабулы отличаются своим собственным стилем и атмосферой. Помимо Лиона, архитектурные пассажи приобрели большое значение в таких европейских центрах, как Зальцбург, Прага и Лондон. Это города, связанные в прошлом с мистицизмом и деятельностью эзотерических обществ. Возможно, что феномен трабул тоже имеет отношение к мистике и связан с представлением о душе города. В XIX веке, во время восстания лионских ткачей, трабулы оказали добрую услугу повстанцам, убегавшим от жандармов через тайные проходы Рыжего холма. Так в Лионе назывался ткацкий рабочий квартал. В годы Второй мировой войны в трабулах прятались также солдаты французского сопротивления. Сегодня большинство лионских сооружений эпохи Возрождения являются частным владением. Нам рассказывает президент Ассоциации возрождения Старого Лиона Режис Нейре. Мэрия заключила с владельцами зданий конвенцию о праве перехода. В соглашении говорится, что власти города должны следить за порядком в зданиях, участвовать в расходах, необходимых для реставрации, уборки и обустройства архитектурных пассажей и дворов. Взамен владельцы обязуются оставлять свободным доступ к трабулам каждый день в течение определенных часов. Сегодня в центре Лиона открыты для посещений около 40 старинных дворов с трабулами. Благодаря этой конвенции памятники, представляющие уникальную архитектурную и эстетическую ценность, снова стали достоянием жителей города и туристов. А в декабре 1998 года Старый Лион был объявлен охраняемым историческим кварталом и вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще десятки лионских трабул и поныне закрыты для посетителей, поэтому особо любопытным остается воспользоваться лишь одним советом. Прогуливаясь по Лиону, попробуйте толкнуть одну из входных дверей в старинном квартале города. Может, она не заперта, и перед вами, возможно, откроется очередное архитектурное чудо. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Чили до 76 возросло число погибших в результате сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8. Президент Чили Мишель Бачелет объявил о введении в стране так называемого режима катастрофы. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителей администрации города. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции, еще 7 ранены. В Таджикистане сегодня день тишины накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики продолжают программу «Время свободы». На уходящей неделе Министерство экономического развития России представило свои оценки объемов экономики страны в январе 2010 года, из которых следует, что темпы ее роста вновь замедляются. Главным фактором экономического роста, полагают эксперты, становится теперь расширение внутреннего спроса. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 5,2% к уровню января прошлого года. Такие оценки Министерства экономического развития представил заместитель министра Андрей Клепач. К уровню декабря прошлого года объем ВВП России, по тем же оценкам, в январе увеличился на 0,3%. 5-процентный рост к уровню января прошлого года вряд ли удивителен, слишком уж низка база для отчета. Показательнее рост к уровню предыдущего месяца, причем с учетом календаря и прочих традиционных отличий января от декабря. Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Мне кажется, что этот слабый январский рост со снятой сезонностью в январе к декабрю можно считать, что ухудшение экономической ситуации, потому что в третьем-четвертом квартале рост ВВП со снятой сезонностью был гораздо более заметен. То есть он был на уровне 1,5% в третьем квартале, 4% к третьему кварталу, в четвертом квартале. И тогда поддерживался экспортом, растущим экспортом, то есть восстанавливались объемы экспорта. Но рост экспорта, он носит неустойчивый характер в силу того, что мировая экономика меньше предъявлять будет спрос на российский экспорт. Уже сейчас, видимо, меньше предъявляет из-за того, что антикризисные меры свертываются, и повышательная фаза цикла запасов мировой экономики тоже сходит на нет. И сейчас это, видимо, проявилось в начале года. Видимо, произошло замедление экспорта, видимо, предприятия снова перестали наращивать запасы и будут их какое-то время снова сокращать. Поэтому я думаю, что 0,3 это мало, это признак перехода, так сказать, восстановить роста в стагнацию, скорее всего, в стагнацию ВВП.
Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Если даже на цифры ориентироваться, которые давало Министерство экономического развития, то, конечно, честное замедление осенью получало в районе процента рост, поэтому 0,3%, конечно, довольно мало. Собственно, и косвенные, пожалуй, данные, такие как опросы уверенности производителей и так далее, уже показывали, что и в декабре, и в январе, видимо, рост несколько замедляется, то есть было резкое провал в начале прошлого года, потом было восстановление, и вот сейчас фаза восстановления, наверное, завершена, и, наверное, дальше основным уже драйвером здесь может выступить только внутренний спрос, тем не менее он пока находится на крайне низком уровне.
Но появляются ли уже некие признаки того, что внутренний спрос может вновь начать расти? Например, по тем же данным Министерства экономического развития, в январе в России на 1,5% увеличился оборот розничной торговли. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Внутренний спрос состоит из инвестиций и доходов домашних хозяйств. Инвестиции, они в условиях снижения загрузки мощностей, вряд ли есть стимул для их роста в этом году по сравнению с прошлым годом. Надо учитывать также, что предприятиям реального сектора, корпорациям, предстоят значительные выплаты по внешним долгам, которые они в прошлом году отложили. Совокупные платежи по внешней задолженности в этом году, они составляют четверть объема инвестиций, если перевести в доллары выражение прошлого года. Это серьезная нагрузка, тем более, что рентабельность в экономике сейчас на треть ниже, чем до кризиса.
Инвестиции и сократились в январе на 1,5%. Остаются доходы граждан, то есть домохозяйств. В Министерстве экономического развития признают, что оборот розничной торговли увеличился в России в январе на 1,5% именно за счет роста пенсий, зарплат или социальных выплат.
Здесь такая ситуация, что меры государство принимает. Началось повышение пенсии в декабре, в январе продолжилось, и это, в общем-то, сказалось на временном скачке, но таких позитивных, устойчивых оснований для роста спроса пока нет, потому что возможно еще и снижение зарплат, потому что все видят, что выручка упала у предприятий процентов на 15 в промышленности, а зарплаты, фонд оплаты труда, он сократился пока только процентов на 7.
Если не возобновится экономический рост, то по экономической логике этот разрыв должен сократиться.
Эта диспропорция, которая давит на прибыльность, из-за чего она ниже предкризисного уровня на треть, эта диспропорция должна тем или иным образом быть устранена. Либо началом роста экономики, либо придется в отсроченном порядке сокращать численность еще больше или сокращать зарплату, потому что численность и так уже на 10% промышленности в прошлом году сократилась.
Какие факторы, на ваш взгляд, следует считать ключевыми сегодня для российской экономики, имея в виду перспективы восстановления ее роста? Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Безусловно, для России основным фактором является внешний спрос, но здесь ситуация, на мой взгляд, достаточно стабильная, даже несмотря на то, что многие государства начнут сворачивать свои программы по стимулированию экономики, вряд ли это приведет к каким-то резким спадам спроса, скажем, на базовое сырье. Поэтому сейчас, если мы говорим в целом об экономическом росте в России, важным становится именно стимулирование внутреннего спроса. И вот здесь как раз резкий рост, на мой взгляд, практически невероятен. То есть восстановление будет медленным. Вряд ли на текущей стадии экономического развития мы сможем как-то резко стимулировать внутренний спрос. Все-таки для этого потребуется значительное время.
На промышленных предприятиях основных отраслей экономики России в январе общая численность принятых на работу на 3,5% превысила количество уволенных по разным причинам за тот же срок. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Но при этом общий уровень безработицы в стране повысился за месяц с 8,2% до 9,2% общей численности экономически активного населения.
О проблемах темпа роста российской экономики на современном этапе с российскими экономистами беседовал наш обозреватель Сергей Сининский. Время свободы в эфире. Реформа российской цирковой системы, о которой в начале этого года официально объявил министр культуры Александр Авдеев, началась с громких отставок. Вслед за Мстиславом Запашным, покинувшим пост главы Росгосцирка, директорское кресло должен освободить и руководитель цирка на проспекте Вернадского Леонид Костюк. Его контракт истекает 1 марта. В сути реформирования цирковой системы России разбиралась Лилия Пальвелева.
Хозяйство компании Росгосцирк разбросано по всей стране. В ведении этой структуры 41 стационарный цирк, 14 шапито, 18 лунопарков, а также 8 зооцирков. В числе этих коллективов те, у которых дела обстоят плачевно, о чем красноречиво свидетельствуют цирковые здания, во многих городах давно требующие хоть какого-нибудь ремонта. Проверки показали, финансовых и юридических нарушений в Росгосцирке тоже немало. И вот вопрос заслуженному артисту России, знаменитому дрессировщику Эдгарду Запашному.
На какой стадии сейчас находится вот эта цирковая реформа, о которой так много говорят?
Движения начались с кадровых перестановок.
Но это не реформа.
Вы знаете, это уже есть некая реформа, потому что почему-то принято, что люди, у которых большой багаж наград, званий, их очень трудно по-настоящему убрать с руководящих должностей. Но обстановка накалилась финансово до такой степени, что реформы начались именно с того, что убирают сначала тех людей, которые, ну, может быть, немножко отстают по времени. Все остальное сейчас находится в активной стадии обсуждения. Министр Авдеев встречался уже с Владимиром Владимировичем Путиным и сказал, что реформы будут, что сейчас готовится некий законопроект о частичной передаче цирков. Частичной, это имеется в виду не всех, под регионы, под муниципалитет.
То есть они будут выведены из состава Росгосцирка?
Ну, как выразился господин министр, там, где это возможно. Что имеется в виду? Будет ли это вывезено в успешных городах или наоборот в неуспешных для цирка городах, пока это непонятно.
Это же очень важно. Если цирк не приносит дохода, если в плохом состоянии его здание, если он развален и неинтересные программы, то для региона, который должен будет его теперь финансировать, это колоссальная обуза. А если цирк успешен, как в Удмуртии, допустим, если говорить о регионах, так нет никакой проблемы.
Понимаете, человек, о котором вы говорите, бывший директор цирка Удмуртского, сейчас является министром культуры Удмуртии, пошел на повышение, господин Иванов. Он являлся сам по себе большой личностью в цирковом искусстве и обладает хорошим вкусом. Ведь порой у нас директоров цирка назначали бывших директоров колоний, бывших директоров бань. А здесь человек с хорошим вкусом, поэтому на протяжении последних нескольких лет в Ижевск поставлялись только высокопрофессиональные артисты, программы, которые он сам лично контролировал, которые ему никто не навязывал, потому что у него были прекрасные связи с президентом Удмуртии Волковым, который имеет политическую поддержку. Вот и все. А те цирки, которые находятся в таких же небольших городах, а Ижевск это небольшой город, но не имеют такого директора, им навязывают те программы, которые заведомо будут убыточные. И тем самым отбивают охоту у людей ходить в цирк. Московские цирки, которые зачастую приводят в пример как успешные, немножко в другой весовой категории. Они находятся все-таки в 10-миллионном городе и находятся в городе, где нескончаемый поток туризма. Порой вы не увидите рекламу цирка на улице, а аншлаги обеспечены, потому что там 30-40% зрительного зала все равно будут заполняться автоматически туристами. В таких городах, как Иваново, Тверь, не знаю, Владивосток, это невозможно.
И тогда они должны как-то изменить свое существование. В чем выход-то?
Как мне кажется, так как все-таки у государства не самые лучшие финансовые времена сейчас, и тенденция идет к тому, что централизованные деньги, они порой гораздо быстрее осваиваются, ну, простите меня, разворовываются одним человеком, нежели это делают несколько людей, потому что каждый начинает бояться за свое место. О чем я говорю? Что частично цирки можно отдать регионам, потому что сейчас каждый губернатор дрожит в буквальном смысле за свое место. И цирк, находящийся в его городе, порой является бельмом, некрасивым бельмом в глазу этого города, так как находится чаще всего в центральной части города, и он бы с удовольствием бы отремонтировал бы этот цирк, дабы даже потешить собственное самолюбие. Если это еще и на законном уровне сделать, тогда, естественно, он будет знать, что приедет президент, приедет председатель правительства, проедет мимо убогого пермского цирка и спросит, а что с цирком?
Такое вот, по словам Эдгарда Запашного, неожиданное последствие построения вертикали власти. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Главная тема сегодняшнего выпуска – защита прав представителей сексуальных меньшинств в России. «Человек имеет право» сегодня на Радио Свобода в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовика и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».